Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из Евангелия мы видим, что многие слова Христа Спасителя вызывают непонимание, вызывают сопротивление. И в первую очередь это относится к соплеменникам Христа, причем к соплеменникам Христа по его человечеству, которые на самом деле обладали и властью, и были в значительной степени образованы в законе Моисеевом. То есть были люди, которые, казалось бы, как раз-таки должны были закон осуществлять, закон Божий. Но беда их оказалась в том, что они следовали прежде всего букве этого закона, формальному его пониманию. И, кроме того, к этому примешивалось, а точнее даже не примешивалось, а основой этого ложного понимания того, как надо жить по вере, была, в общем-то, собственная гордыня и корысть книжников и фарисеев, законоучителей израильских, членов Синедриона, которые фактически имели власть не только чисто нравственную такую, но и фактически и политическую, хотя она, конечно, была ограничена до определенной степени, уже хотя бы потому, что во времена евангельской истории Иудея и Израиль находились под властью Рима, римского императора. Поэтому они так добиваются от Пилата осуждения Христа, потому что сами смертные приговоры не могли приводить в исполнение, а должны были с этими приговорами апеллировать уже к римской власти, в частности, к наместнику той или иной области, прокуратору, которым, как мы знаем, из евангельской же истории выступает Понтий Пилат. Ну вот прежде чем правящая такая элита Израиля предает Христа Спасителя на смерть, она постепенно вынашивает эти планы, потому что Христос вступает с ними в непримиримое противоречие. И характерно то, что если бы он просто был некий человек, нечто о себе возомнивший, и что-то там проповедующий, идущий вразрез с буквой закона, это не вызвало бы такой обеспокоенности в среде правящей элиты Израиля как такового. Но их беспокойство, их именно опасения связаны именно с тем, что весь народ готов был за ним пойти. И это стало для книжников, законников, фарисеев, саддукеев, это вот разные партии, различающиеся несколько, в особенности фарисеи и саддукеи, в плане такого именно понимания закона религиозного. Но тут они оказываются едины, потому что, коль скоро весь народ готов пойти за ним, то того гляди и Израиль, как их царство, как их благополучие, как их власть, может в таком случае погибнуть. Но, естественно, свое благополучие, свое осуществление власти, осуществление своей корысти они отождествляли с благом общим. Так часто, кстати говоря, бывает, когда человек, оказывающийся у власти, он, чтобы эту власть или достичь ее, или сохранять ее, порой идет на многие беззакония. Но оправдывает это неким общим благом, что он действует ради собственного царства, государства, ради собственного народа. Так и фарисеи, книжники, они, в общем-то, вроде как пекутся на словах о благе народа, а на самом деле при этом выступают против самой истины. Вообще, конечно, этот спор книжников и фарисеев, законников и саддукеев с самой истиной, с Господом Иисусом Христом, он, можно сказать, что парадоксален. Он драматичен, он вообще очень характерен, потому что является собой именно тот пример, когда человек обуреваемый, не просто человек, а целые люди, целый народ даже, часть этого народа значимая, обуреваемая именно таким страстным, греховным, гордостным пониманием себя и своего места в народе, в царстве, в Израиле, начинает выступать против совершенно очевидных вещей. При этом находит самую такую аргументацию изощреннейшую. Вот как слышим в Евангелии такой характерный эпизод, когда Христос говорит, опять же, своим соплеменникам: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Ну, с точки зрения рациональной и обыденной, в общем-то, можно понять их аргументацию. Очевидным образом они притыкаются о его человечество, о его человеческий облик, о том, что он вот конкретный человек с виду, рожден в конкретной семье, ему еще не так много лет, знают о его происхождении, и поэтому им вот так вот сходу, ну, понятно, трудно принять, что он имеет еще и божественное достоинство. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. И вы не познали его, а я знаю его. Если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Христос здесь говорит о том, что те великие чудеса, которые он творит, и многих болящих исцеляет, и мертвых воскрешает, и может несколькими хлебами насытить несколько тысяч человек, и вообще слово его истина сама по себе. Не обязательно даже творить великие чудеса, но очевидно, что слово его и без этих чудес истина, потому что слово его, оно слово Божие. Но Господь и творит великие чудеса, как потом и ученики его, апостолы, сотворят множество чудес, потому что это необходимо для людей достаточно простых, немощных, которые без этих чудес сами, ну, не в состоянии действительно воспринять чудо воскресения Христова. Но еще и до своего воскресения Господь творит многие чудеса, и чудеса – это именно такого рода, которые не должны оставлять сомнений, потому что они, эти чудеса, могут быть сотворены только силой Божией. И если сила Божия во всем сопутствует Бога-человеку, ну, видят они, фарисеи и книжники, прежде всего, человека, ну, человеку Христу, то, ну, очевидно, что это не просто так. Но мало того, как мы знаем из других евангельских эпизодов, фарисеи, они пытаются, столкнувшись вот с этой очевидностью, ну, действительно же, великие чудеса творит. Ну, как это отрицать? Невозможно. Даже четырехдневного Лазаря воскрешает мертвеца четырехдневного. Тогда они окончательно решают после этого убить Господа, потому что слишком очевидное чудо. Еще и заявляют, что он творит эти чудеса силой Вельзевула, князя бесовского. То есть такую воздвигают хулу на Господа. Но тогда им Господь говорит, что он же и его ученики изгоняют бесов. Как же может дьявол изгонять самого себя? Тогда разделится его царство. То есть он приводит им такой совершенно логичный, рациональный аргумент, на который они уже не могут ничего возразить. А здесь они пытаются оспорить то, что Господь говорит, что вот, ну ты же человек с виду, как ты видел Авраама, о чем ты говоришь? Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Ну, опять же, с точки зрения чисто такой рациональной и обыденной, когда он говорит, что вот прежде, чем был Авраам, я есмь, это, конечно, с точки зрения фарисеев и книжников, это такая хула на самого их праотца, потому что, ну да, действительно, как же вот этот проповедник, который, да, творит великие чудеса, ему еще там 50 лет нет, а он говорит, что видел Авраама. И вообще, кто будет его слушать и уверует в него, тот вообще не увидит смерти. То есть никак в них это не вмещается, что действительно Христос пришел победить смерть. И вообще надо сказать, что самая главная цель жизни человека любого, любого народа, вообще самая главная цель истории – это победа над смертью. И, собственно говоря, с древности эта мысль, эта жажда, она всегда владела человечеством. Почему в великих культурах древних, дохристианских, там строили пирамиды, другие там мегалитические сооружения? Вообще в большинстве своем развитые религиозные культуры, они по-разному это, конечно, понимали, и часто этого разрез идет с христианским миропониманием. Но в той или иной степени все равно задача преодоления смерти, она всегда ставилась. И, собственно говоря, нет более, как говорится, важной и великой идеи, если так можно выразиться. Потому что не совсем это точное слово, поскольку идея, она идея. И сама по себе идея победы над смертью, если эта победа не осуществляется, она выглядит, может быть, фантастичной. Как, тем не менее, один русский философ перед революцией, Николай Федоров, вообще придумал, что надо, поскольку наука и техника развивается, вот, научно-технический прогресс, надо идею победы над смертью, всеобщего воскресения, в таком-то чисто естественном материалистическом виде начать осуществлять. То есть силами науки и техники развивающейся воскрешать прадедов и расселять их на других там планетах, так сказать. Вот. Но идея парадоксальная, потому что, собственно говоря, она могла появиться только тогда, когда, с одной стороны, развился научно-технический прогресс, а с другой стороны, уже вера в воскресение Христова и то, что Христос совершил победу над смертью, она уже оскудела. То есть православие, да, 40-40, там в одной Москве храмов, да, повсюду иконы, крестные ходы, молебные, а русский человек перестал понимать, что такое действительно вера во Христа, что такое церковь, что такое божественная литургия. И вверх берут вот идеи там, такого земного переустройства, которые оказываются важнее победы над смертью. Или вместо бессмертия царство – это светлое будущее коммунистическое. На самом деле очень странно, но как эта идея все-таки могла укорениться в умах человека и в сердцах? Потому что, ну что толку, что там ты кладешь жизнь на то, должен пожертвовать вот, в борьбе за это? Это как анекдот еще был, тоже уже в поздние советские времена, когда человек приходит в политбюро и спрашивает, где это? Он спрашивает, что это? Ну, как один умрем в борьбе за это. Вот где это? Где это? То, что за что надо было умереть? Вот, действительно, на самом деле. Чего ради умирать? Ради некого мифического светлого будущего. Но, тем не менее, если говорить на эту тему, то очевидно, что в русском человеке был такой жертвенный потенциал, воспитан тысячелетним православием, здесь тысячелетним, что он действительно оказался способен на великие жертвы не только Христа ради, а ради вот таких вот, на самом деле, по сути своей, совершенно идей-то антихристовых, по сути. И именно когда как раз-таки на первый план выходит человек еще ранее столетиями, а Бог отодвигается на задний план и становится возможно. Вместо не просто идеи, а истины победы над смертью во Христе, вот становятся более важными идеи, связанными там, с земным переустройством, социальной справедливостью и так далее. И когда это все к концу 20-го столетия очевидно стало, что это, из этого вышли только реки крови и миллионы жертв, ну да, может быть, в какой-то степени начало происходить некое отрезвление. Хотя, на самом деле, все равно не до конца, потому что вместо этого светлого будущего появилась идея светлого потребительского настоящего. Общество потребления, поклонение золотому тельцу, по сути. И когда это стало очевидно для многих людей, действительно выдающихся по-своему, ну, стало ясно, что нужна какая-то, да, другая идея, как один из великих наших композиторов, вот, в творчестве которого присутствовали и мотивы и православные, и советские такие, даже богоборческие. Георгий Свиридов, он сам говорил, что в его творчестве и те, и другие мотивы присутствуют. Он уже в последние годы жизни в одном из интервью говорит, что нужна другая великая идея, нужна великая идея. Нужна идея, когда мы могли бы говорить о человеке и Боге. Ну а какая идея? Идея победы над смертью, ну да, так она уже не идея, это осуществившаяся во Христе реальность. И даже то, что великий композитор говорит, что мы должны говорить о человеке и Боге, это тоже уже характерно, не о Боге, а и человеке. Все равно оказывается человек на первом месте, это, как говорится, не случайное не оговорка даже, а именно вот такая расстановка акцентов, о человеке и Боге. Нет. Великая идея тогда, когда мы прежде всего говорим о Боге и человеке. Не человек и там Бог, а в первую очередь все-таки Бог и человек. И не просто Бог и человек. Никакая сама по себе абстрактная идея, она не может быть великой. На самом деле идея идеями, а нам вера, православие, опыт жизни в церкви, возможность причащаться от чаши Христовой дает неизмеримо больше, чем какие-либо идеи, даже самые великие. Это нам дает реальность общения с Богом спасительную, реальность быть причастными к Христу за нас пострадавшими и воскресшими. Вот если мы в Евангелии видим, как многие соплеменники Христа заблуждаются и оказывают ему такое вообще сопротивление, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. Именно так, потому что их сопротивление приводит к тому, что Господа предают на распятие. Да, таким образом осуществляется наше спасение, но то, что человек может столь ожесточенно противиться Богу, вот, это, увы, повторяется не только во время евангельских событий, но и во всей земной истории. И такое сопротивление человека Богу, оно не то что не спасительно, оно действительно бросает вызов правде Божией, бросает вызов истине. А только следование истине, только стремление к истине во Христе, оно действительно делает человека достойным Царства Небесного. Достойным не по своему человеческому достоинству, а именно потому, что Христос для этого все сделал, и цена этого – его пречистая кровь. Поэтому мы должны, если имеем веру, вот эту удивительную возможность искать общение с Богом во Христе покаянного, в исповеди, в причащении, в исполнении Его заповедей, действительно сделать главным центром, основой своей жизни. Вот. А если что-то мы не понимаем, не роптать, не возмущаться, можно сказать, не спорить с Богом, а постараться понять, что Господь от нас ждет в той или иной ситуации, которая для нас может быть трудной или скорбной является. Потому что и сам Бог, сам Господь не чужд оказался скорби, причем скорби смертной, скорби голгофской. Он это все понес и на себя подъял, и поэтому у нас нет основания, как говорится, предъявлять Богу какие-то счеты, спорить с Богом. То есть, конечно, бывает недоумение, бывает мы впадаем в какое-то уныние, даже ропот, но это все можно преодолеть с Божьей помощью, обращаясь к Нему, прося помощи, укрепления, вразумления, а не вступая с Богом в спор. Потому что к чему это приводит, мы видим в самом Евангелии. Приводит порой к крайнему ожесточению, греховному ослеплению, когда человек восстает против истины. А спасительно быть именно с истиной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.